Если начнется война, вы возьмете в руки оружие?
Ну, как требует того отчизна, у нас есть наглядные примеры. Это были воины Ослябия и Пересвет, были среди духовенства еще многие, то есть военные священники, которым приходилось порой вследствие того, что погибал весь батальон или рота, которую они, так сказать, направляли в атаку для того, чтобы не сдаться живым в плен врагу, тоже брали в руки оружие. Но, тем не менее, конечно же, нам православная религия запрещает в руки брать оружие для убийства кого бы либо живого. И, естественно, мы должны призывать вот именно на борьбу только своим оружием духовным, это крестом, возглавляя, если что, свое боевое соединение, в котором ты находишься, вот, на подвиги и призыванием в атаку.
По каналу священник, конечно же, не имеет права брать в руки оружие, кроме как, естественно, да, для каких-нибудь спортивных мероприятий, там еще что-то, потому что спорт священнику, конечно, не возбраняется. Так вот, для стрельбы по мишеням, там еще там, по каким-то таким условным целям, но никак не по живой силе, не в живое существо, не в зверя, да, как многие спрашивают, можно ли священнику охотиться даже. Даже охотиться нельзя священникам, если говорить про оружие. А вообще брать в руки, конечно же, можно. Но можно ли его применять против живого существа, это уже другой вопрос.
Как священник у меня одно оружие – это крест Христов. Вот, естественно, значит, если, ну, конечно, не дай Бог, чтобы случилось что-то, значит, неприятное для нашей страны, хотя сегодня очень много мест, где происходят боевые действия, и наши русские солдаты, военнослужащие проливают свою кровь за защиту интересов нашего Отечества, за защиту границ нашего Отечества. И, естественно, как таковое оружие, значит, там автомат, там пулемет, еще что-то такое, чтобы для уничтожения человека, я, естественно, не возьму, по той причине, что я священник. То есть священнику не положено проливать кровь. Не то, что человеческую, вообще проливать кровь не положено. Поэтому для меня оружие – это одно – молитва и крест.
Как священник не возьму, а как рядовой запаса буду обязан взять. Поэтому если не найдется такой должности полкового священника, каким я сейчас являюсь, конечно, я как гражданин буду обязан взять оружие и нести со всеми службу, как положено.
Конечно, канонически священнику не допустимо брать в руки оружие, но есть исключительные ситуации, вот, когда как бы приходится брать оружие. Поэтому здесь я бы мог сравнить, в некоторых лекарственных препаратах есть такая пометочка о принятии лекарства беременными. Если действие этого лекарства, если польза от действия этого лекарства больше, чем вреда для плода, вот, тогда принимается. Также, наверное, и в вопросе взятия оружия священника, насколько ситуация будет развиваться, то есть он сам должен уже принять это решение и либо взять в руки оружие и защищать вот тех людей, которые будут в этом нуждаться.
Как соблюдать пост в армии?
По церковному уставу военнослужащие не соблюдают пост, потому что они должны сохранять силы для воинской службы. Ну, хотя служба у каждого военнослужащего разная. Ну, допустим, офицер и рядовой солдат, конечно, разную службу несут. Поэтому каждый выбирает себе по возможности, поститься или нет. Но главное, пост – это время молитвы, время покаяния, время добрых дел и так далее. То есть, помимо воздержания в пище, должно быть воздержание от всех страстей, время молитвы, когда мы пытаемся более глубоко, внимательно молиться и учиться жить по заповедям Божьим.
После этого воздержания, в первую очередь это воздержание, если военнослужащий действительно верующий, если военнослужащий привык к тому, чтобы соблюсти пост, конечно, лучше ему подойти к священнику. Индивидуально подойти к священнику, поговорить с ним, посоветоваться. Вот, не принимать на себя что-то значит, неопределенное, или там, нарушать полностью пост, или отказаться от всего мясного во время поста. Это будет неправильно. Во-первых, значит, военнослужащий должен быть крепким, здоровым, сильным. Он должен выполнить ту задачу, которая ему поставлена. И если он будет голодным, это будет очень плохо. Вот, пост – это в первую очередь воздержание. От чего мы можем воздержаться? От плохих поступков, от слов скверных. Внутри себя, внутреннее состояние мы можем воздержать в том плане, чтобы ни с кем не ругаться, быть со всеми по любви Христова поступать. Ну и самое основное, пост – это время молитвы. То есть если я до армии соблюдал полностью правила молитвенные, то, может быть, здесь не всегда получается мне это молитвенное правило исполнить, но я буду стремиться к тому, чтобы его исполнять полностью. По крайней мере, несколько таких моментов, вот я уже на опыте военного духовенства, на опыте своем личном, знаю, что человек, если исполняет молитву, то Господь ему дает намного больше. Намного больше. А во время поста, тем более, значит, это будет даже полезно для человека. То есть пищу вкушать ту, которую дают в столовой. Если уже там индивидуально подходить к этому, то само мясо не вкушать. То есть пища получается мясная, молочная, но само явное мясо не вкушать. Вот это будет, наверное, самое хорошее.
Как родители благословили и как позволяет на то устав. То есть если сегодня положена такая еда, ну, придется такую есть. Если тебе позволяют силы, да, если ты не падаешь ног, ну, можешь как-то котлетку товарищу подарить или еще там как-то. Ну, речь-то не в том, что есть или не есть. Речь-то главное в духовном посте, это именно в духовном делании. Что внутри человека происходит? Происходит ли в нем изменение? Происходит ли в нем горение, истребление к Богу? Вот самое главное. Как, если говорить языком Священного Писания, то пост – это признание немощи своей перед Господом. Вот в этом смысл поста. Если мы так будем подходить, то для поста в любом случае и при любом рационе найдется место посту. Потому что пост внутри нас, а не на тарелке.
Мы знаем, что по уставу Русской Православной Церкви беременным, военнослужащим, людям, находящимся на тяжелых, трудных работах, пост послабляется. Поэтому в меру сил, в меру возможностей каждый его исполняет так, как ему рекомендует духовный отец или его собственная совесть.
Конечно, военнослужащий может принимать любую пищу, которая ему предлагается, потому что он находится в таких условиях. Вот. Но единственное, может быть, он должен в душе своей понимать. Хорошо было бы, если бы он знал, что, допустим, вот сегодня постный день. Вот. Я, конечно, не могу поститься вот так, как я постился на гражданке. Но, по крайней мере, он будет это знать и духовно относиться, вот, воспринимать этот день. Всегда есть возможность каяться в своих грехах. Это тоже составная часть поста.
Почему священники ездят на дорогих автомобилях?
Какие им жертвуют обычно? Помощники ихние, спонсоры, на таких и ездят, потому что, как сказать-то, все по достатку. Каждому Господь посылает то, что он достоин.
Ну, мой Мерседес такого отечественного производства, Лада Ларгус, вот, ну, правда, брал новый. Честно говоря, вот на дорогих машинах священников именно что-то я не припомню, понимаете, вот. Что значит дорогой? Вот миллион – это дорого? По-моему, не очень уже дорого. Ну, хотя у меня вот там за 450 тысяч машинка. Вот есть у меня друг, вот он, ну, он там на Тойоте, ну, там ездит. хотя взяли мы по одной цене. Но я знаю, что на него будут смотреть, что вот он на дорогой машине ездит, вот, а я, значит, вот типа смиряюсь. Вот. Нет, на дорогих такие это крайне редко. В общем-то, в основном это такие среднего класса машинёшки. Иномарочки по большей части подержанные. Вот. Смотрится неплохо, кто не разбирается в машинах. Это большинство таких людей. Ну, кажется, что там что-то такое особенное. Говорю, как правило, это вот не очень-то и дорогие.
Ну, скорее всего, по той причине, что они, наверное, меньше ломаются, поэтому на дорогих машинах ездят. Вот. Ну, что такое, вот само понятие «дорогая машина», «недорогая машина»? Это вот разное. Допустим, у меня вот тоже машина иномарка, я патриот своего отечества, я бы хотел, конечно, ездить на машинах вот нашего производства, но, к сожалению, мне не получается ездить на ней, потому что на новую машину у меня денег нету, старую машину если брать, значит, получается, я только в сервисе нахожусь с ней. А сама мобильность, та мобильность, которая сегодня необходима для священника, она теряется тут же сразу.
Почему священники ездят на иномарках обычно, часто спрашивают. Дело в том, что иномарки иномаркам рознь. Вот. Сейчас есть такие как бы иномарки, которые стоят ну, сравнительно недорого. И, наверное, ну, практически любая работающая семья может себе позволить ездить на такой машине. Ну вот я тоже, допустим, вот езжу на иномарке, правда, нашего российского производства в Санкт-Петербурге. Вот. Абсолютно не считаюсь богатым человеком. Вот. Машина была взята в кредит, вот, с какими-то определенными ущемлениями пришлось выплачивать этот кредит, вот, потому что по-другому невозможно взять. Связано это с тем, что они проще в обслуживании, с ними меньше приходится возиться, потому что дела прихода, дела вот, воинской части, они не позволяют постоянно заниматься машиной. Поэтому чем машина более неприхотливая, тем вот из этого делается выбор. И, конечно же, да, конечно же, безопасность иномарок пока что, к сожалению, получше, чем у нашей машины. Но мы будем надеяться, что вскоре изменится это положение.
Ну, тут разные ситуации бывают. То есть, есть кто-то на Мерседесах ездит, а кто-то и вовсе не на Мерседесах. Когда вот я в свою деревню ездил, откуда вот родом моя фамилия, хотел найти батюшку. И вот напротив его избы стояла такая система М412. Кто, может быть, помнит, это москвич такой 412 модели. На нем не было номеров. Такой страшно ржавый кузов. А на лобовом стекле такая табличка «В ГАИ» было написано. Видимо, это было вместо номеров. Да, что если что, его останавливают, почему у тебя машина без номеров? Да, то есть он говорил, ну вот видите, в ГАИ еду. Да, вот так вот. Вот такой вот Мерседес у батюшки был. Разные бывают. Разные общины, разные храмы. Ну и разные священники. Может быть, и у кого-то такое вот хорошее такое материальное такое благосостояние в приходе, что у него все прихожане ездят на таких Мерседесах. Ну почему нет, если он не отличается от своих прихожан? Другое дело, если священник ездит на Мерседесе, а весь приход едет в ГАИ, да, то тогда очень плохо. Да, тогда, конечно же, получается грех. Что священник, получается, наживается за счет своих прихожан. Конечно же, так не должно. Но это редкий случай. В большинстве своих случаев такого у нас нет.